еще раз приветствую вас. У микрофона Ксения Ларина. Наше время сейчас для того, чтобы разыграть билеты для вас в театр. У меня хорошие есть билеты. Я сегодня сосредоточилась на театре ДОК. Прошу вашего внимания, потому что там есть два спектакля, о которых, может быть, вы уже слышали, тем более, что я регулярно на них вас приглашаю. И есть две премьеры, абсолютно новые. Итак, для начала, что называется, классика театра ДОК. Во-первых, это спектакль «Болотное дело», 18 мая. Болотный процесс не заканчивается, и спектакль «Болотное дело» идет. Обязательно придите и посмотрите. Это очень пронзительная история, невероятно эмоционально затрагивающего любого человека, даже того, кто вообще не в курсе, что произошло. Автор пьесы Полина Бородина, режиссер спектакля Елена Гремина, Константин Кожевников, Настя Потлай, Варя Файер и Марина Бойко. Вот четверка актеров, квартет замечательный, который работает в этом спектакле. «Болотное дело», 18 мая, Малый казенный переулок, напомню, адрес, метро Курская, театр ДОК. Начало 8 часов всех спектаклей в ДОКе. 17 мая «Лир Клещ» – это моноспектакль, который придумала Варя Файер, а на сцене находится и не уходит с нее от начала до конца замечательная артистка Марина Клещева, которая рассказывает о тяжелой своей драматической жизни, которая наполнена как драматизмом трагедии, так и невероятным каким-то оптимизмом, жизнелюбием. Марине много пришлось перенести, и вот о своем житье-бытие на свободе и за решеткой она и рассказывает в этом спектакле «Лир Клещ». Спектакль идет 17 мая, начало в 8 часов вечера. И, наконец, вот то, что я обещала, две премьеры театра ДОК, совсем новые. Во-первых, спектакль 24 мая «Разорвите нашу связь» или «Сироты», основанная на реальных событиях. Пьеса Артема Материнского. Артем Материнский долгое время и сейчас тоже работает социальным работником, простите за тавтологию, и как раз занимается семьями, которые усыновляют, берут детей из детских домов. Режиссеры Ольга Лысак и Елена Гремина, и в главной роли Ольга Лысак. Этот спектакль, как заявка, был показан в самом начале сезона на традиционном открытии сезона театра ДОК, где они показывают такие эскизы будущих спектаклей, и произвел сильнейшие впечатления и вот на меня лично, на публику. Я очень рада, что он, наконец, теперь будет настоящим отдельным спектаклем. «Разорвите нашу связь», 24 мая, 8 часов вечера, метро Курская, еще раз напомню, театр ДОК, Малый казенный переулок. И вот долгожданная для меня тоже премьера, спектакль Михаила Угарова по мотивам пьесы Джона Осборна «Оглянись в гневе». Это такая культовая история про рассерженные молодые люди. Такой термин появился в Европе после написания этой пьесы «Оглянись в гневе». По сути, это было рождение новой драмы в Британии в свое время. Но вот сегодня Михаил Угаров посчитал, что сегодня время вновь обратиться к этой теме. Могу даже из нотации вам прочитать очень точный эпиграф к спектаклю. В России выросло поколение тех, кто то ли не вовремя родился, то ли слишком хорош для того, чтобы стать успешным топ-менеджером. Это нарастает недовольство, вырастает в социальное раздражение. Оно меняет свою форму, но живет вечно, как революция. Это угроза. Итак, новые рассерженные молодые люди. Спектакль «Молодой и рассерженный». Михаил Угаров, автор спектакля и режиссер. Спектакль заняты актеры Владимир Баграмов, Анастасия Слонина, ну и другие. 18+, ограничение возраста. Еще раз напомню, это будет 25 числа. Вот такая целая россыпь спектаклей в театре ДОК, Малый казенный переулок, метро Курская. Ну и еще пара спектаклей. «Чехов Гала» – это театр российский молодежный, Алексей Бородин. 19 мая есть приглашение. И концерт Елены Камбуровой в Театр музыки и поэзии. 23 мая тоже есть приглашение. И вдобавок ко всему еще пару книжек вам вдогонку от центра книги «Рудомино». Это издательство, которым долгое время руководила Екатерина Гениева. Две книжки, которые посвящены португальской литературе. Мигел Соуза «Товарищ Экватор» – это настоящий классический роман, только вышедший. И вторая книга Фернандо Песоа «Банкир, анархист и другие рассказы». Эта книга тоже переведенная на русский язык. Вот такие у нас сегодня призы и подарки. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. И отдельно скажу еще о следующих призах и подарках уже в рамках программы «Дифирамб».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Трамп.
Ну что же, в нашей студии театральный режиссер Кама Гинкас. Здрасте, Кама Миронович. Который работает долгие годы рядом с художественным руководителем театра юного зрителя Генриетты Наумовной Яновской. Вот, по сути, вот такой родной театр для Камы Мироновича Гинкаса долгое время. И просто у нас произошла ошибка тут в анонсах. Прошу прощения у нашего гостя и у тех, кто повелся и удивился. Потому что все знают, что худрук театра юного зрителя Генриетты Яновская.
А я Кама Гинкас... не работаю там, да. а просто в связи со, по знакомству ставлю...
По блату
ставлю спектакли, причем мне разрешают по блату ставить то, что я хочу, а не совсем то, что нужно театру.
Кама Миронович совсем недавно отметил, вот буквально в канун Дня Победы отметил свой юбилей, но поскольку сейчас как-то время схлопнулось, мне кажется, как-то юбилеи стали чаще встречаться. Да, время бежит быстрее.
Быстрее. Чем ты старше, тем быстрее время бежит. Это стало понятно и даже совсем недавно. Буквально вчера, значит, мы отправили телеграммы, потом я еще позвонил Леве Додину, Льву Абрамовичу Додину, коллеге и другу, и как раз, в общем, про это разговор, что как-то стало все быстро. Только что один был юбилей, теперь уже другой юбилей. Вот. Но, слава богу, так сказать, мы все еще живы и, может быть, даже дееспособны.
Безусловно, дееспособны. И у нас будут доказательства предъявлены, поскольку, конечно, здесь мы поговорим и о новых работах Камы Мироновича. Но я хочу теперь сказать про призы и подарки. У нас в отдельную резервацию я выделила билеты в Театр юного зрителя на спектакль. У меня есть три названия
а
сегодня.
Можно? Я скажу. Наш театр называется Театр МТЮЗ.
Московский театр юного зрителя.
Ну, МТЮЗ.
Да. Итак, у меня три названия для вас, дорогие друзья. Вам что нужно? Вот эти билеты вы получаете не просто так. На СМС +7 985 970 45 45 у вас есть возможность задать свой вопрос нашему гостю. И в конце эфира мы подведем итоги, решим, какие вопросы были самые интересные. И тот автор лучших, самых интересных вопросов и получит пригласительные билеты в театр. У нас есть два спектакля Генриетты Яновской. Один детский, замечательный, «Волк и семеро козлят».
Фантастика.
22 мая есть приглашение. Это дневной спектакль, 12 часов. И второй спектакль совсем новый. Это премьера по Евгению Попову, «Плешивый Амур». 31 мая в 7 часов вечера. Это тоже спектакль Генриетты Наумовной. И есть один спектакль Камы Гинкаса «Свидетель обвинения».
Нет, это не мой.
Это тоже?
И тоже Генриетта Наумовная. Да, это не мой.
Какой кошмар. Тут я опозорилась. Наконец.
Да, такое бывает.
Спектакль по Агате Кристи.
Там
Игорь Горзин замечательно играет центральную роль. Ну, короче говоря, придется сегодня нам разыгрывать билеты на спектакль Яновской.
А это будет, я думаю, даже больше подарок, потому что большего занудства, чем мои спектакли, нет. А вот то, что когда вы смотрите спектакль Генриетты Наумовной, это так настолько прочитано. Человеков, про людей, про взаимоотношения, про жизнь. И настолько тепло по отношению ко всем нам, что я предпочитаю всегда смотреть ее спектакли. И, конечно, так сказать, я делаю свои спектакли, но, так сказать, это совсем все другое.
Ну, тогда скажите пару слов про премьеру «Плешивый Амур», потому что я прочитал, вы сказали, для меня это просто подарок моему юбилею.
Абсолютно. Да. Это подарок моему юбилею, потому что я, поверьте, что я не только, вот видите, это чего доброго, Генриетта Наумовна звонит и спрашивает. Алло. Я сейчас не могу. Сейчас я говорю
по радио.
Если можно, по радио. Часа через полтора давайте, ладно? Будьте добры. Вот. Так вот, да. Понимаете, я не как родственник Генриетты Наумовны. Поверьте мне. Я вообще-то склонен не то, что к объективности, а к тому, чтобы придираться к самому себе и, конечно, придираться к рядом живущему столько лет Генриетте Наумовне. Поверьте, что это трудно. Ей со мною очень трудно, по разным причинам, в том числе, что я очень въедлив, что я там пристаю к разным вещам, нетерпелив и жду, не жду иногда результата, а требуется время на это все. Так вот, я обожаю ее спектакли, именно как профессионал. И меня просто, так сказать, поражает то, что, ну, критики сейчас, критиков настоящих, собственно, нет, сейчас это журналисты, поэтому тут говорить не про что. Но все равно увидеть абсолютную уникальность того, что она делает. Она делает воздух. В отличие от того, что, скажем, делаю я. Я делаю напряженные какие-то столкновения идей, мыслей, судеб и так далее. Значит, самая замечательная авангардная режиссура делает всякие, так сказать, эквилибры интеллектуальные и всякие социальные и так далее эквилибры. Она непонятным образом делает жизненный воздух. Как это делать? Поверьте, я как профессионал полжизни пытаюсь поймать, как это делается. Не знаю. То есть, ну, я вижу, но не знаю. И спектакль «Пришивый Амур», кроме того, что это замечательная пьеса Евгения Попова, про всех нас, про то, как мы вообще довольно узко, тупо и, так сказать, и пошло каждодневно живем, и как мы хотим взлететь выше себя, и как нам по каким-то причинам, абсолютно, может быть, даже не социальным, хотя и социальным тоже, но внутренним причинам не удается, и как мы стукаемся все о наши потолки, и как мы смешны в этих амбициозных попытках, и как мы трагичны в этих амбициозных попытках. Так вот, это все есть в пьесе. Но там самое главное, там есть какой-то потрясающий воздух жизни вообще. Ну, просто жизни. Вот она вот пульсирует на наших глазах, пульсирует какая-то жизнь. Независимо от сюжета, независимо от судеб, независимо от юмора, которого там очень тоже много, и очень много узнаваемого, и так далее. Самое большое ее достижение, то, что она умеет, и никто, поверьте, не умеет, и, мне кажется, ну, когда-то умели несколько режиссеров великих это делать, это вдруг создавать какие-то вдруг куски как бы пустоты. Ничего не происходит. Но в это время происходит самое главное, наше зрительское ощущение жизни, которое вот она, независимо от перипетии. Это то, чем когда-то пытался в литературе, заставляя режиссеров, заниматься Антон Павлович Чехов, когда он создавал там всякие истории, а потом в результате почему-то фотографировал, и мы смотрели и слушали. Не фотографирование в «Трех сестрах», а вот те секунды, которые проходят, секунды жизни нашей, а не жизни персонажной. И мы плевать хотели в эту секунду на «Трех сестер» и на все остальное, на все перипетии и сложности, которые там были, а мы просто чувствовали, что вот секунды нашей жизни уходят, и вообще как-то вообще-то потрясающе, что мы вот эту секунду мы живем здесь. Этого есть очень много в этом спектакле. Кроме юмора, кроме трагизма, кончается пьеска двумя просто выстрелами, простите. Можете представить, в 73-м году пьеска молодого с абсолютно автора, которая кончается двумя выстрелами, и которая начинается с того, что играет гимн Советского Союза, и, значит, персонаж говорит: ну вот, гимн Советского Союза, значит, у нас в Красноярской области 10 утра, а значит, в Москве 6, а значит, через час дадут водку. Как вы думаете, как такая пьеска могла пройти тогда? Вот этот дурачок-автор такую написал, и пьеска, конечно, лежала многие-многие годы. Причем лежала у нас. Как выяснилось, когда Геннадия Новна позвонила ему, она сказала: так а разве есть эта пьеса? Мне казалось, что ее нету. У него не было экземпляра. У нас был этот экземпляр, потому что мы красноярцы, да, в прошлом, да. И так далее, и так далее. Она лежала неоднократно, Геннадия Новна хотела это ставить, и, наконец, это сложилось, несмотря на сложнейшие, трагические перипетии, связанные с репетицией этого спектакля. Это связано с уходом из жизни двух очень важных людей для театра. Одного артиста, который играл там одну из важных ролей, звукорежиссера, с которым работала Генриетта Ноуна всегда. И, наконец, так сказать, в общем-то, той травмой, которую получил Женя Володский, который играл, репетировал главную роль и прекрасно репетировал. Спектакль был наполовину сделан. Uh-huh. Вот. И несмотря ни на что, спектакль был сделан с другим артистом, молодым, очень интересным и очень перспективным. И Юсулович играет вместо Бронникова, который замечательно это репетировал, и замечательно играет, получает удовольствие от, в общем, дурака валяния на самом деле там, потому что там он, так сказать, абсолютно не интеллектуально, не философски, не по Достоевски, не по Чеховски, а существует в советских обстоятельствах такой старый бывший большевик, но сейчас на пенсии, который хочет по-прежнему, чтобы был так, как должно было быть. Но это не карикатура, а это трогательный такой человек, который по-прежнему... Ну, хочет жить, но он знает, что жить можно только вот, ну, каждый день устраивая собрания, голосуя и так далее. Очень смешно, очень трогательно, очень по-человечески. Это сделано у Гетты, потому что, конечно, в самой пьеске это немножко сатира.
Ну, тогда я еще раз назову спектакль «Плешивый Амур». Это совсем свежая работа, премьера. Обратите на это внимание.
Потрясающая, хочу... абсолютно, как всегда, декорация Барсина. Это просто отдельно.
Камерон, я хочу вернуться к тому вашей реплике по поводу театральной журналистики и отсутствия театральной критики. Понятно, что дело здесь, как мне кажется, не в том, что исчезли критики, а потому что исчезли площади, в которых можно публиковать подобные тексты.
Необходимость.
Все. Закрываются и целые средства массовой информации, в том числе и профильные. Закрываются отделы культуры, вы сами знаете. А вопрос у меня такой. Как вы думаете, а какие-то вообще последствия для развития искусства есть? Опасное вот в этом явлении отсутствие театральной критики как таковой. Мы имеем уже целую эпоху, и она будет, к сожалению, дальше еще эта пропасть будет расти, когда театральная критика будет исчезать как факт, как институт. Или это никак не влияет на театр?
Я не знаю. Я исхожу только из собственного опыта. Никакая критика, как положительная, так и отрицательная, а была самая разнообразная за целую большую жизнь, не влияла на то, что я делаю. Я все равно делаю то и так, как, во-первых, как мне кажется и как получается. Понимаете? Учитывать, можно только учесть, не подошло. Обидно, жалко, иногда может быть больно, особенно если это не подошло умному, глубокому, настоящему, что бывало всегда очень редко, критику. Конечно, это так. Но это ничего не меняет. Ну, значит, ну, не вышло. Ну, наше дело это есть общение, понимаете? Театр это вид общения. И то же самое. Ну, вот у нас сегодня случилось с вами, даже вот мы давно с вами знакомы, общение. А может, по какой-то причине тема, которая, скажем, меня не волнует, или вас не волнует, и вот, или способ, или то настроение, с которым я сейчас пытаюсь поделиться своими какими-то, так сказать, наблюдениями, своими ощущениями или итогами, ну, вас не очень как-то задевает, вас интересует то другое. И формально вроде получилось, спектакль вроде да, а общение не получилось. Но не получилось. Это нормально абсолютно.
На ваш взгляд, есть ли сегодня какие-то опасные явления в искусстве, которые вот вас заставляют тревожиться за то, куда поворачивается
искусство театра? Вы знаете, меня, так сказать, еще некоторое время назад меня тревожило даже очень. Сначала тревожило меня лет это 10 назад. Ну, видите, я давно живу, поэтому, так сказать, могу мерить недавно, лет 10 назад. Тревожило то, что, в общем, как бы нет нового. То есть, как бы есть новые люди, новая режиссура, но она не делает ничего своего, не делает ничего нового. Она делает то, что нам было запрещено, но мы все равно делали. Абсурдистов делали, делали жестокую драму, делали, значит, чернуху, которую закрывали или делали где-то подпольно и так далее. И нам казалось, ну что ж такое, прошло все-таки лет 40, а то и больше. А что ж, зачем делать эти зады? Зады, которые давно прошли, которые, ну, мы уже прошли, делайте что-то другое. Это. Потом стало беспокоить другое. Потом стало беспокоить... Вообще, направленность искусства, в частности, театрального искусства, к инсталляциям. Слово такое хорошее, инсталляция, современное слово, инсталляция. Инсталляция – это вообще-то как бы некая формальная конструкция, которая сама по себе замысловата, неожиданно. Я сейчас говорю не театральную. По фактурам, по сочетаниям и так далее. Но которая не несет никакого человеческого тепла. И даже, ладно, хрен с ним, с теплом. Никакого человеческого посыла, потребности с этим общаться, что-то от этого получить. И нет потребности сочинитель этой, может быть, грандиозной инсталляции, поделиться чем-то. Понимаете? И вот это я увидел не только у нас. Это я вижу, так сказать, как тенденцию мировую. То есть, то, что я где-то там назвал, как вы, значит, я уже забыл, какая это была остроумная, какой-то, так сказать, ну, в общем, так сказать, как бы без человека. Театр без человека не может быть. Визуальное искусство может быть, архитектура может быть, понимаете, может абстрактное искусство. Даже музыка может быть, ритмы, фактуры могут действовать, понимаете. Театр без человека не может быть, без отношения к этому человеку, без страстной любви к нему или ненависти к нему, к обстоятельствам и так далее. Речь идет не о, естественно, не о мелодрамах, не о каких-то вещах, а о каком-то любом, пусть даже жестком, пусть даже как бы холодном взгляде. У Чехова холодный взгляд. Холодный взгляд, я бы сказал, как это, которых... Патологоанатома, который препарирует нас. И тогда его очень сильно обвиняли, говорили, что он не любит людей и вообще смотрит на это все. Все это чепуха. Неважно. Важно, чтобы в зрительном зале было содрогание. Может, Чехов или какой-то современный режиссер делать вот так, но в зрительном зале есть содрогание от того, что нет там внутри тепла, слезы, истерики, нежелание смотреть. Это и так далее, уход, хлопание дверей, потому что что же нам показывают, мертвечину, но это ты. Если там этого нету, а есть какие-то замечательные, ловкие композиции разного сорта, в которых, может быть, даже есть смысл, но нет, не вызывает в зрительном зале любого эмоционального отклика, вот это меня пугает. Это я немножко наблюдал.
Ну, как раз то, что я сегодня рассказывала, там, посмотрела один спектакль, и вот буквально вот...
Про какой спектакль?
Потом вам скажу, да. Не ваш, да. Который у меня тоже вроде бы все здорово, смотришь с интересом, а эмоционально никоим образом никак тебя это не трогает. Это и согласна с вами. Кама Гинкас в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим разговор.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Да, возвращаемся в программу. Я просто сейчас лихорадочно смотрю на вопросы, которые присылают наши слушатели. Спасибо большое. Вот повторю то, что я уже сказала зрителям сетивизора. Очень много хороших вопросов. Надеюсь, что их оценит тоже и наш гость Кама Гинкас. Ну вот и давайте я прям несколько вопросов сейчас и задам от наших слушателей. Ну давайте вот с этого начну. Елена спрашивает. Уважаемый Кама Миронович, как вы считаете, должен ли актер иметь свою гражданскую позицию и реагировать на политическую жизнь страны? И что первично, профессия или человек? Ну, актер, может быть, в широком смысле, наверное, художник имеется в виду.
Ну, я понимаю. Мне кажется, что вообще человек ничего не должен. Вот что ему присуще, как творческому человеку, так и нетворческому человеку, ну, человек живет своим огородом. Занимается им, работает на нем, хорошие помидоры вырастают. Не участвует ни в творческой, ни в политической, ни в гражданской жизни. Ну, это есть его суть. Требовать от него, что он сейчас взял флаг и пошел бы против кого-то и что-то делал бы, мне кажется, глупость. Неверно. Так сказать, есть люди, у которых есть эта потребность, а есть люди, у которых этой потребности нету. Сейчас нет времени, но, так сказать, ну, неизвестно, так сказать, вот правильно ли было бы, если бы Александр Сергеевич Пушкин, значит, не испугавшись зайца, который перебежал дорогу, добрался бы до декабристов, вышел бы на площадь, его арестовали бы, повесили бы или отправили бы его на это. Скорее всего, он был бы там. И, наверное, случилось бы то, что случилось с другими. Мы бы не имели бы всего Пушкина. Это ведь вообще вопрос, на который ответить нельзя. Понимаете? Нельзя. Как так случилось? Именно случилось. Это не был его выбор. Что он там не оказался. И слава Богу, я бы сказал. Понимаете? Поэтому, мне кажется, так ставить вопрос неверно. Потом вопрос второй. Человек или артист? Вы знаете, это такая сложная, я не знаю, правильное ли слово, парадигма. Есть такое слово или нет? Понимаете, бывает сочетание таких отвратительных по характеру и человечески людей, вот таких гениальных при этом. И как с этим быть? Да нет, так. Вот так и все. Тут важно, так сказать, ну, так сказать, существует ли гениальность при этом? Или это просто дерьмо человек? Ну, если дерьмо человек, то к нему так и надо относиться. Если это талант, то лично, что касается до театральных дел, то надо учитывать и терпеть. Ничего страшного.
А вы умеете разделять, да, вот позицию человека, если, допустим, это полностью...
Позицию?
Вот если, допустим, она полностью противоречит вашим убеждениям, но при этом этот человек, который, талант которого вы можете оценить.
Что, если я касаюсь каких-то важнейших вещей, и оказывается, то я не могу с ним просто работать. Это просто чужой человек. Нет. Ведь наше дело тоже какое? Ведь я делаю все возможное, чтобы артист, который находится перед нами, раскрылся и ходил бы голый. И я сам раздеваюсь голый. Если я, так сказать, разделся, а он пользуется, так сказать, моей голизной, понимаете, и оказывается просто, ну как, я не знаю, агрессивный враг и вообще, так сказать, волк, а не человек, понимаете, то я не могу перед ним раздеться, и я его раздеть не могу. Должно быть доверие, должно быть понимание. Наверное, есть какие-то области, которые это его личные области. И это мои личные области.
Где вы не пересекаетесь?
Где мы не пересекаемся. Ну, возможно, так сказать, были бы баррикады, может быть, мы пересеклись, и происходило бы что-то такое. Но, слава Богу, этих баррикад пока нету.
Ну, хочу обратить ваше внимание, что когда говорится о процессе раздевания, Камми Миронович, это метафора, да, это вещи, сейчас поборники нравственности испугаются, скажут, как это, вот так. А следующий вопрос, кстати, вот по поводу голых. Алла спрашивает, где проходит граница, за пределы которой вы не можете перейти? Ну, как я понимаю, граница допустимого в искусстве.
Понимаю. Мне кажется, граница вот какая. Театр может делать все со зрителями, все. Может радовать его, может ранить его, может даже сильно ранить, может не давать ему спать следующую ночь, теребить, дергать. И даже, так сказать, как это бывает, я считаю, что это большой комплимент, когда через несколько дней человек, значит, встреченный мне на улице после спектакля, говорит, я до сих пор никак не могу, так сказать, как-то... При этом он может вполне неодобрительно относиться к тому, что я сделал, но его достал этот спектакль. Что там достало? Я, значит, что-то сделал правильное. Единственное, чего он не должен калечить человек.
Это очень такая тонкая грань.
Не, а вот это и есть, понимаете, это наше дело врачебное. Понимаете? Мы оперируем, мы находим болезнь. Важно умело прооперировать. Надо найти болезнь, надо продемонстрировать пациенту, где эта болезнь. Он может ужаснуться. Зачем? Я не хотел про это знать. Это твое дело. Но надо уметь. Театр не лечит. Угу. Может, иногда театр обнаруживает болезни. Понимаете? А если ты калечишь, то есть делаешь неграмотно, или садистски залезаешь в связи со своей наукой, что бывает иногда, так сказать, что, так сказать, ученый, ой, ради своей науки, ради интереса, он залезает туда, куда лезть не надо, и калечит пациента, вот я бы, так сказать, руки отрубил бы и посадил бы его в тюрьму. Абсолютно, говорю, серьезно, не метафорически.
А есть такие примеры в искусстве, которые вот калечат и разрушают человека? Ну, человеческую природу, сознание, психику? Наверняка вот таких примеров не приведете.
Нет, я не приведу.
Ну да.
Но я догадываюсь, что такие могут быть.
Так, поехали дальше. Ну, тут много спрашивают про детство, естественно.
Нет,
спрашивают,
про детство,
да,
не будем. Много раз про это говорили.
Да, про это говорили. Ну, я бы тогда так спросила, здесь есть, мне просто самой тоже интересен этот вопрос, первые театральные впечатления, которые запомнились вам.
Ну, первые театральные впечатления, значит, война то ли кончилась, то ли кончалась, оккупация во всяком случае кончилась. Мои родители, интеллигентные люди, конечно, любили посещать провинциальную оперу. Значит, и папа, выкопав из земли свой свадебный костюм, который он во время оккупации закопал, напялил на свое исхудавшее тело, мама пришила воротничок и собралась идти в оперу. Мне лет 5. Я устраиваю истерику, бью ногами, визжу. В общем, так сказать, весь мой гинкосовский темперамент детский, так сказать, проявляется. И они вынуждены взять меня с собой. Я очень хорошо помню. Я даже помню это место. Потом спустя 70 лет, оказавшись в Каунском оперном театре, я нашел это место, откуда я смотрел оперу. Значит, они там пели. Значит, какая-то группа людей возле костра засыпала и пела песенку какую-то. Значит, с левой стороны, как сейчас помню, появился гигантский фиолетовый человек, который тоже что-то пел. Потом он вдруг как-то оказался рядом с ними, оказался маленький, видимо, он на скале был, этот фиолетовый человек, и стал приближаться, значит, к ним, продолжая петь. И тогда я завопил: «Осторожно, он идет!» Это была опера «Демон». Вот. Я помню очень хорошо это впечатление. Дальше я не помню, что было в опере, потому что, видимо, родители вынуждены были меня увезти оттуда. Очень сильное впечатление. Вот мое впечатление, первое впечатление от искусства. Очень сильное, понимаете? Сильное. Оно должно быть сильное. Оно должно быть сильное. Так, чтобы я запомнил на всю жизнь. А иначе вообще не очень понятно, зачем мы работаем.
Следующий вопрос от Антона. Одно из самых сильных ощущений на ваших спектаклях, считает он, это необходимость ясно сознавать, что жизнь включает в себя страдания, смерть и забвение. Эти стороны жизни показаны как естественные и неизбежные составляющие. То есть человек должен быть к ним готов, он должен к этому готовиться, к этой встрече. Вот смысл вопроса.
Я думаю, да. Я думаю, что, конечно, ребенок этого не осознает и не делает. Но созревая, человек, если он человек, как я его понимаю, а не, так сказать, тварь дрожащая, то он осознает все то, что ему предстоит, или что с ним происходит. Мне кажется, стоически принимает это. И продолжает, и очень важно, чтобы он сохранял себя, осознавал, что он должен, ну, как бы оставить след, хорошо бы, чтобы он оставил бы след, и хорошо бы, что он был бы неотвратительный. Угу. Хотя след, как правило, не остается. От тебя не остается ничего, даже от великих людей. Я уже не говорю там про театральных людей. Спроси сегодня, кто такой Товстоногов, кто такой Эфрос. Знают только те, кто учились на театроведческом. Это ужасно, но это так. И надо осознавать это. Вот и все. Осознавать и принимать это спокойно. Надо жить и делать то дело, к которому ты призван. А это самое трудное. Mm-hmm. Вот найти то, к чему ты призван. Потому что вот тут и возникают самые страшные ошибки. Потому что, вот скажите, пожалуйста, Нина Заречная, ее призвание быть артисткой или любить просто мужчину и родить ребенка? Не ошибка ли, что она по-прежнему рвется в артистки, теперь уже умеет стоять и не забывает текст, и знает, где руки держать. И вот это самопожертвование может в пустоту. Какое количество ошибок именно на нашем поприще я видел, встречал, и как страшно наблюдать за людьми, которые не осознали их своего призвания. К чему? Ты призван из небытия. Ты призван из небытия для чего-то. Это совсем не обязательно для великого. Но вот это поймать, найти и делать то. В «Чайке» Маша. Она призвана, несомненно, любить и рожать детей. Но она ненавидит своего ребенка. И вот, так сказать, она, если хотите, не выполняет свое призвание. Поэтому она пьет. Поэтому и так далее, и так далее.
Ну, в этом смысле театр – это просто кладбище несостоявшихся судеб.
Ой, не будем говорить. Да.
И думаю, что...
Кажется, вот это и есть твое призвание. Вот тут как раз вот очень много. А призвания могут быть самые даже, казалось бы, простые, но замечательные.
А вы кому-нибудь говорите в своей жизни «уходи из профессии»?
Нет, никогда.
Никогда не уходил?
Нет, я только говорил другое.
Это риск такой,
я только говорил другое. Очень часто обращаются ко мне там родители, и всю жизнь обращаются. Вот моя девочка, чаще всего, хочет быть артисткой. Посмотрите. Ну, я смотрю. Ну, а я понять не могу. Ну, девочка испуганная, так сказать, зажатая, что-то читает, там, Пушкина, Некрасова, Маяковского, еще кого-нибудь, Есенина. Ничего не понимаю. Я говорю другое. Если она позарез хочет... Ну вот позарез хочет. Останавливать ее не надо. Бессмысленно. Ей надо идти, а там будет видно. Понимаете? Если ей позарез не надо, категорически не надо идти. Категорически, потому что наше дело такое, которое можно делать только, если позарез тебе это нужно, и несмотря на все чудовищные обстоятельства, которые тебе будут встречаться в жизни, а я вот сейчас вот вынужден заниматься там немножко и артистами, не только режиссерами в школе, в театральной школе Райкина, я этим девчонкам и мальчишкам 18-18 лет, веселым, радостным, поступили, учатся, ой, как хорошо, все этюды делать, все такое. Я им все время говорю, ребята, вы должны только осознавать, что вам предстоит и к чему вы должны быть готовы. Потому что если вы не готовы, то вам предстоит чудовищная, чаще всего чудовищная жизнь, ужасная, невыносимая, оскорбительная, унизительная, травмирующая. Причем травмирующая каждый день, потому что вы выходите на площадку, а вы делаете это плохо, и выходите как голый, и зритель наблюдает вашу беспомощность, бездарность, глупость, хотя вы, может быть, очень умный человек и очень начитанный, но в роли этого ведь не видно. Наоборот, вы, может быть, очень красивой женщиной. Как только вы выходите на площадку, и вы бездарны, красота куда-то девается. И вы, что же, почему она пошла в артистки? А на улице встречаешь, красавица. Это сколько этого ты видел? Сколько это? Ну, так оно будет, выхода нет.
Вопрос про общество. Вас не пугает торжествующее невежество и мракобесие? Как с этим справляться и бороться, спрашивает Игорь.
Конечно, пугает. Конечно, пугает. И то, и другое. Пугает. Причем такое, понимаете, вот советское время, чем оно было, так сказать, такое очень двусмысленное. Считалось, что надо быть культурным.
Это правда.
Считал, что надо быть культурным. Ты не был культурным, но ты хотя бы прикидывался, что ты культурный, что ты все-таки не дочитал «Войну и мир», но кое-что, какие цитаты, стыдно не знать. Кое-что, ну, так сказать, Евгения Онегина, там, ты его не знаешь, но тебя заставляли учить какой-то кусок, и ну, что-то стыдно. Ты был по-прежнему безграмотный, но кичиться своей безграмотностью, Это было абсолютно невозможно. То есть старались скрывать. Я, значит, не хожу в театр, не интересуюсь театром, не интересуюсь музыкой. Но все-таки, ну, иногда надо сходить, ну, хотя бы для того, чтобы казалось, что я вроде культурный. Вот это даже глупое, бессмысленное, это правильно. Потому что иногда бывает цепляет и что-то делает с тобой. Сейчас это абсолютно не нужно. Не нужно. Нужно быть успешным человеком в любой области. Успешным. А что значит успешным? Успешным – это, во-первых, зарабатывание денег. А уже искусство не дает денег. Это уже сразу ясно. Поэтому уже это ошибка. Значит, и нужно причем неважно, успешным каким способом этот успех ты успеха добился. Поэтому образование, оно дает успех? Нет. А куда ты его применишь? Сейчас куда поступали? В юристы, в экономисты, да? Да. В журналисты.
Да. Все там жаждут легких денег.
Легкие. Да. И дают.
Да.
И дают. Если ты находишь стезю, и дают. Это нужно. А вот эти все вещи, понимаете, ну, ты знаешь Евгения Онегина наизусть. А что это дает? Ну, у тебя высокое образование. А что это дает? Да ничего. Наоборот, ощущение, что ты дурак. Понимаете, неуспешный человек – это лузер.
Ну, подождите, вы говорите об одной такой части общества, я согласна с вами, которая, да, именно успех воспринимает именно так. Да. Это бабки, бабло, дом, не знаю там что, ну, полный набор.
И обязательно, так сказать, маячить по телевизору.
Ну, а есть другая часть.
Другая какая? Да?
Так называемая люмпенская, которая сегодня тоже торжествует. Это сегодня их время. Это те, которые подкидывают свиные головы Додину, если вы помните. Помните, эту историю? Да, те, да, которые требуют там, что, расстрелять, убить за плохой спектакль. Вот с этим что делать? Откуда они берутся?
Нет, ну,
эти штурмовики.
Они берутся, во-первых, от... ну, и раньше, так сказать, было огромное количество людей, еще раз говорю, необразованных, некультурных.
И они,
но они
тоже не нужны.
Но они стеснялись. Понимаете?
Да.
А сейчас чего стесняться? И это про все то же самое. Стесняться не надо. Стесняться не надо. Это что такое? Ну, наверное, так сказать, вот этот режиссер, наверное, он образован, но это никак не отменяет. Я могу, так сказать, свистеть, бросать.
Да
него...
кто ты такой, да?
Да кто ты такой? Угу. Кто ты такой? Вот это в этом смысле как раз вот это. Ну, это вот одно из каких таких легальных и даже инспирируемых вещей, которые сегодня мы наблюдаем, и которые, конечно, тревожат гораздо больше, чем куда движется театральное искусство.
Безусловно, потому что это вот разлитая в обществе агрессия, она же везде, вот в любом углу вы ее ощущаете. От нее скрыться невозможно.
Она инспирируемая, понимаете, она не разлитая. Дело в том, что, так сказать, агрессия скрытая, к сожалению, всегда была присуща нашему российскому обществу. Это всегда отмечали иностранцы. Там улыбчивые, мы говорили, фальшиво улыбчивые, ну, фальшиво.
А здесь искренняя злоба.
Да, но она не злобная, да. А, так сказать, фальшиво расположенные к тебе, но все-таки расположенные к тебе. А у нас, ну, в силу нашей, конечно, истории длинной, нашей рабской, длинной, давней, неприходящей рабской истории. Поэтому, так сказать, конечно, раб не может любить или терпеть не раба. Понимаете? Даже не хозяина. Хозяина он боится.
Угу.
Хозяина он уважает. А не раба он ненавидит. Ненавидит. И если он что-нибудь может сделать, если его еще, так сказать, наускать, он кинется клыками. И это было. А сегодня это даже как бы сказано фас.
Почему не случилось тогда этой попытки? Хотя попытка освобождения была и предпринята. Я вот для меня это загадка. Кто должен инициировать этот процесс освобождения, да, от рабского сознания? Само общество или человек, который скажет: освобождайтесь, граждане?
Нет, ну это тоже, так сказать, освобождайтесь.
Совокупляйтесь, мне нужны солдаты, помните?
Нет, ну освобождайтесь. Тогда это опять возвращается к тому, что, так сказать, есть все утыкается, так сказать, как это называется, пирамида, что ли, власти, да, или как это называется?
Вертикаль.
Вертикаль власти, тогда, ну тогда мы как-то относимся к себе очень как тварь дрожащим. Нет, ребятки, ну смешно, так сказать. На вертикали власти находится все равно человек. Все равно, так сказать, у него есть какие-то свои представления, свои ощущения, свой характер, свои амбиции, миллион своих недостатков, как у всякого человека. Поэтому, если так уж полностью, так сказать, слушать, так сказать, что он скажет, в том числе и очень может положительного, то нет, это не то. Должно быть общее устремление, которое было, так сказать, каждый из вас интересен. Вы не по палке, не по приказу делаете, а делаете... Говорите чушь, пожалуйста. Говорите умности. Делайте глупости. Делайте талантливые вещи. Делайте. Вам дается возможность это. Это было. Я неоднократно про это говорил, когда меня когда-то поразило. Я довольно брезгливо относился, значит, к своему советскому народу, который, я по нему всегда говорил по бумажке, значит, там все такое, все врал и все такое. И стоило чуть-чуть отнестись к моему народу, ко мне отнестись с уважением, сказать, ты не раб, ты имеешь право, ты можешь сказать глупость. Выяснилось, что не только глупости говорили. Вот на этих старых съездах, вспомните, какое количество из какой-то глубинки, из каких-то, я не знаю, маленьких национальностей, которых мы даже не знали, появились женщины, мужчины, старики и молодые люди, которые потрясающе рассуждали. И у них были свои представления, может, ошибочные. Вот для этого это просто послушать самые разнообразные суждения, суммировать, иметь некую группу людей, которым ты доверяешь, а не которые назначены. И которые, так сказать, может это, суммировать это, отобрать, что глупо, что нужно, что ошибочно, и попытаться дать возможность, но дать возможность свободно выбирать.
Ну что ж, мы на этом должны завершить нашу творческую встречу. Мне кажется, общение состоялось. Мы даже не успели спросить про творческие планы. Это хороший показатель. Некогда было. Камер Иванович, огромное спасибо за визит. Привет супруге. Надеюсь, что она нас сейчас слышит. И довольна нами, Генриетта Наумовна, правда?
Не уверен.
Спасибо.
Реклама.